честно говоря, меня больше тянуло к старорежимным писателям и той университетской их части, потомственным питерским интеллигентам. Там царил другой язык, другой юмор, были другие ценности. Мы были все в одном союзе писателей, но внутри союза четко выделялись разные группы. Отношения у них были сложные. Появился термин «групповщина». Формировались по интересам, по идеологическим разногласиям. Были деревенщики, почвенники, сословно делились внутри себя переводчики, очеркисты, фактисты. Кроме того, граница проходила между интеллигенцией, либеральной частью и казенной автоматчиками большевистующей. Литературная среда, хочешь не хочешь, всегда непроизвольно образует салоны, делится на своих чужих. Я был пришлым. Поначалу меня пригрели фронтовики. Дудин, Орлов, Давыдов, Хренков, были там бывшие танкисты, Аквилев, Курочкин, был Герман Гоппе, Глеб Пагирев, ребята порядком изувеченные в боях. Но почему-то память о войне меня в те годы тяготила, хотелось бы от нее отдалиться. Я долго пребывал в Союзе сам по себе. Я вижу себя в ресторане Союза. Хоть этот парень между столиков не знает, куда присесть. Всюду своей компании, идет свой треп. Однажды его пригласили. Там сидели Ольга Бергольц, Юрий Герман, Леонид Рахманов, Владимир Орлов, Евгений Шварц, Михаил Слонимский. Усадили. Это было как признание. Он был допущен. Почему он придавал этому такое значение? Да потому что у них был свой счет. Значит, достоин. Еще важнее для него было тогда то, что они представляли храм. Жрецы храма литературы. Для них литературное дело было служением. Да, был еще, кажется, Юра Макогоненко. Понятие «писатель» означало нечто возвышенное. Так он воспринимал этих людей. Независимо от таланта, успеха, положения. Нет. Они ценили именно бескорыстное, чистое служение литературе. Греки называли это оксиморон. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся парад Победы. К подножию мавзолея солдаты бросали немецкие знамена, штандарты разбитых германских дивизий, простреленные, опаленные, кидали на землю с чувством, которое и определить невозможно. Вот она, завершающая долгожданная минута, о которой мечтали все 4 года войны. Как она будет выглядеть, не знали. Знали, что она будет, и теперь все верили, что только так и должно быть. Церемония была разработана во всех деталях. Естественно, Сталин должен был лично принимать парад. Оказалось, что он не умел ездить верхом. Попытался и упал. Пришлось уступить честь Георгию Жукову. А значит, и весь распорядок торжественного парада, последнего парада Великой Победы, верховному оставалось смотреть с мавзолея. Как Жуков на белом коне въезжает на площадь, как принимает рапорт маршала Рокоссовского, как они верхами объезжают войска, горцуют, словно его, генералиссимуса, самого главного тут нет. Микрофоны разносят цокот копыт, десятки телевизионных и кинокамер следуют за маршалами, весь мир старается навечно запечатлеть торжество. Все взгляды устремлены на Жукова, любуются им, получается, что это он был главный полководец Победы. На всех экранах страны показывают его, здоровенный, плечистый, ему адресованы все восторги. Не хватало только пурпурного плаща и лаврового венка триумфатора. В последний заключительный миг история вильнула, предоставив торжество другому. Отличный кавалерист. Жуков держался с подчеркнутой молодцеватостью. Конь под ним играл. Жуков чувствовал на себе холод рыси глаз вождя. Отлично понимал, что сейчас происходит и что произойдет дальше. Он достаточно изучил этого человека, но праздника своего уступить никому не собирался. Как говорится, тонуть так в море. С чего-то все начинается, с какого-то первого толчка. Вскоре появилось дело Жукова. В марте 1946 года арестовали главного маршала авиации Новикова, с него стали собирать компромат на Жукова. За делом авиаторов появилось дело артиллеристов. Новиков заупрямился, отказался дать показания на Жукова. Тогда ему сочинили заявление о том, что Жуков умолял роль Верховного и выпячивал свою. Подписью выбили резиновыми дубинками. И избивали до потери сознания одного с другим боевых командиров из окружения Жукова. Следователи топтали ногами окровавленных генералов, материли Крюкова, Менюка, арестовали министра авиапромышленности. Затеяно было дело на флоте. Пострадал адмирал Кузнецов, адмирал Галлер, следствия не прекращались. В 1950-м расстреляли генералов Гордова и Рыбалченко. Всех не перечислить. Сталина раздражало, что на Жукова не удавалось добыть серьезных показаний. Генералы не поддавались. Недавние герои войны, видно, возомнили о себе не весь что. Надо было поставить их на место. Громких процессов, однако, не проводили, так что публично, доказательно. А хотелось вернуть этот трепет, что царил перед войной. К прежнему страху, прежними способами. Других не знали. Беспощадным. Не только генералов, со всех офицеров, солдат надо было позбивать спесь. Отменили празднование Дня Победы. Это был самый дорогой, душевный, народный праздник. По всей стране, в деревнях, на заводах отмечали бывших солдат, что-то дарили им, плакали, поминая погибших, надевая ордена, медали. За эти самые ордена перестали платить. Платили гроши. Мне 15 рублей и 20 за два ордена. Все что-то набегало, проезд оплачивали. Упразднить. Поступило и негласное указание. Хватит щеголять орденами. Ленинград очистили от инвалидов. Назвали их самовары, те, что без рук, без ног. От самокатчиков, которые крохоча катились на деревянных тележках. Говорили, что услали их в колонию. На остров Лаам. Так солдатам вправили мозги, а то нагляделись по заграницам, затаращились на ихние хутора каменные, холодильники, стиральные машины и прочие идеологические ловушки. А что прикажете делать, если в стране начинался голод? Сперва вину возложили на председателей колхозов, около 1000 их репрессировали. Не помогло. Колхозники получали по 100–150 граммов хлеба, пухли с голода, спасались бегством в города. Жена рассказывала мне, в Воронеже, где она жила, у них в подъезде умерли 2 детей, беженцы из деревни. Это центральная черноземная область. То же самое творилось в Молдавии, на Украине, на Северном Кавказе. Дали старт кампании антисемитизма. Палочка-выручалочка. На партсобраниях выставляли участников сионистских заговоров. Заработала машина доносов, подслушки. Репрессировали более 70 генералов. Есть такая цифра. В 1945 году в лагерях сидело 600 тысяч человек, а в 1947 – 1 108 000. То есть за 2 послевоенных года почти вдвое возросло число сидельцев. В честь победы. Одновременно накачивали славу Сталину, гению всех времен и народов, личность богоподобная, гигант. Одна кампания следовала с другой. Борьба с космополитами, с преклонением перед Западом, с формализмом в музыке, с дрозофилами, врачами-убийцами. Так же, как на фронте, где гибли наиболее смелые, те, кто не увиливал от боя, так и теперь в этих кампаниях карали самых ярких, талантливых. Если этот шабаш чередовался с разумными делами, ибо не может страна жить в постоянных бедствиях. Отменяют блокаду Западного Берлина, объявляют план преобразования природы, снижают цены на продукты. Одни миллионы подыхали в концлагерях, другие миллионы с энтузиазмом восстанавливали разрушенные города. Прошли успешные испытания атомной бомбы. Ложь, страхи, пытки, голодуха мешались с верой в светлое будущее и в мудрость великого кормчего. С невиданной пышностью отметили 70-летие вождя. Приветствием печатали в газетах полгода подряд.